Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! Мы встречаемся уже в новом 2025 году. И впереди у нас, хочется верить, новые темы для обсуждения, новые во многом неожиданные факты и новое обращение к архивным документам. Уже в первые дни 2025 года в читальном зале архива немало посетителей. Теперь по четвергам читальный зал работает до глубокого вечера, до 8. К этому расписанию мы только еще привыкаем, а наши исследователи подбрасывают нам заявки. Например, есть интерес к открытию санатория в Октябрьском ущелье. Дело было в марте 1955 года. Правильно, этот год юбилейный для санатория. Наши коллеги из телевидения просят найти фотографии строительства железнодорожного моста через Волгу. Введен в строй этот стратегический объект в 1935 году. Опять же, круглая дата. Но, конечно, наибольший интерес вызывают архивные документы военного времени и все, что связано с Саратовом и областью в годы Великой Отечественной войны. К этим темам обратимся в свое время и мы, конечно. Но сегодня я пролистаю те документы, которые рассказывают о вехах истории двух специальных учебных заведений в Саратове. И тот и другой колледж, или по старинке техникум, давно завоевал крепкие позиции в системе профессионального обучения. Колледж радиоэлектроники имени Яблочкова. Старшее поколение саратовцев по-прежнему называют его техникумом имени Яблочкова. В прошедшем году отметил свое 125-летие. А другое учебное заведение – это индустриально-педагогический колледж имени Гагарина. В январе этого года индустрики отпраздновали свой 80-летний юбилей. 3 января 1945 года по распоряжению Совета народных комиссаров был издан приказ об организации Саратовского индустриального техникума. Относился он к Главному управлению трудовых резервов СССР и ставил цель – готовить мастеров производственного обучения для ремесленных, железнодорожных и фабрично-заводских училищ. Война еще не закончилась. Но уже в 1945 году предполагалось принять 180 человек по трем специальностям. Обработка металлов резанием, металлорежущие станки и литейное производство. На какой же базе размещалось индустриальное училище? 80 лет назад, тогда в 1945 году. Там же, где и было когда-то советское ремесленное училище номер 2 на улице Сакаиванцети, то есть Большой Кострижной, где ранее, еще с 1870-х годов, существовало Александровское ремесленное училище, созданное усилиями и хлопотами саратовского купца-мецената Тимофея Ефимовича Жегина. Но в советское время купцов не жаловали, считая их сплошь мироедами и эксплуататорами. Поэтому и имя Тимофея Жегина я не слышала и не знала никогда, ни в детстве, ни в юности. Но вот 200 лет со дня рождения этого саратовского предпринимателя заставило музейщиков и краеведов вновь обратиться к личности незаурядного человека, сильно любившего свой город на Волге. В Александровском ремесленном училище, открытом фактически на средства Тимофея Жегина в 1871 году, готовили сначала портных и переплетчиков книг. Но славу ему, конечно, принесли люди рабочих профессий – литейщики, слесари, кузнецы, электрики. Училище стало называться Александровским в честь Александра II. Все это тоже было крайне непопулярно после революции 1917 года. Сменился государственный строй, снесли и вехи прежней истории. Но ремесленное училище на Большой Кострижной, Сакаиванцети, с 1927 года продолжало существовать и в 20-е, и в 30-е, и в военные годы. Только название у него менялось за эти десятилетия, а профиль специальности оставался неизменно рабочим. В январе 1945 года это учебное заведение в Саратове стало индустриальным техникумом. Многих профессионалов воспитали педагоги техникума, но самым знаменитым стал по судьбе выпускник литейного отделения 1955 года. И все мы знаем, кто это. Юрий Алексеевич Гагарин, вне всякого сомнения, из тех, кого не забудут ни люди, ни история. В этом году, 5 января, исполнилось 60 лет, как Юрий Гагарин посетил свой родной техникум в знак уважения к учившим его педагогам и по случаю 20-летия своего родного учебного заведения. Напомню, что Гагарин учился в Саратове с 1951 по 1955 год, а до этого было ремесленное училище в Люберцах. Сейчас этот город стал фактически частью Новой Москвы. Из Саратова Гагарин уехал в Оренбург, военное училище, имея за спиной Саратовский аэроклуб. То есть поначалу его путь был от литейщика к военному летчику. Давно нет уже ни ремесленного училища в Люберцах, ни авиационного училища в Оренбурге, и на сегодняшний день только наш Саратовский индустриальный техникум является действующим учебным заведением из тех, где учился Юрий Алексеевич Гагарин. Но вернемся в те январские дни 1965 года, когда техникум только готовился к встрече Гагарина. Именно к этому событию был организован музей, который и поныне является яркой достопримечательностью Саратова. Это ведь первый музей Гагарина в стране и за рубежом. Начинали тогда с маленькой площади в 40 квадратных метров. В этом кабинете Юрий Алексеевич Гагарин вместе с однокашниками изучал немецкий язык. Это и была поначалу комната-музей Юрия Гагарина. Ведь те, кто готовил эту комнату к открытию, хотели прежде всего тогда, в начале 1960-х годов, отразить саратовский период именитого ученика. Личное дело Юрия Алексеевича осталось. Многие материалы возникали буквально из небытия, неожиданно. Так учитель химии Анатолий Николаевич Дзикович, фронтовик, нашел где-то за шкафом лист ватмана, на котором, в числе других, была и фотография 19-летнего Юры Гагарина. Это были лучшие люди Саратовского индустриального техникума. Никто, конечно, в 1953 году понятия не имел, что этот бумажный лист будет со временем историческим документом. Я прочла об этом в книге Владимира Ивановича Рассашанского «Феномен Гагарина». Во многом обязан Рассашанскому Народный музей, таким, каким мы его знаем. Это ведь действительно визитная карточка города и области. 38 лет Владимир Иванович Рассашанский был руководителем музея и вообще очень серьезно, дотошно занимался гагаринским делом. А я сразу припомнила фамилию Дзикович. Долгие годы в областном архиве работала дочь участника Великой Отечественной войны Анатолия Николаевича Дзиковича, Галина Анатольевна. И вот пришло время, и сотрудница архива издала фронтовой дневник своего отца, понимая, какая это ценность. Так в 2010 году появилась книга на основе писем и фронтовых записей, которые вел во время войны Анатолий Дзикович. Вспоминаю я об этом в знак глубокого уважения к этим людям, отцу-фронтовику, который учил Гагарина химии и литейному делу, и его дочке. Имя Галины Дзикович не забыто еще в профессиональном сообществе среди саратовских архивистов. И все это память сердца, согласитесь. Вот и сам первый космонавт, оказавшийся в январе 1965 года в музее, был сильно удивлен количеством собранных материалов о его саратовской юности. День посещения техникума Гагарином теперь считается днем рождения музея. 5 января 1965 года, 60 лет назад. Мне было приятно вспомнить и об этом, потому что самому техникуму, колледжу имени Юрия Алексеевича Гагарина в этом году 80 лет. И мы, коллеги-архивисты, сердечно поздравляем тех, кто стоял у истоков Народного музея Юрия Гагарина, тех, кто и сегодня радушно принимает гостей в его просторных залах. Я даже скажу несколько пафосно, имея при этом гражданскую позицию. Возможно, сейчас меня слышит Александра Васильевна Росошанская. Я это про вас говорю, дорогой человек. Низкий вам поклон. И еще об одном феномене. Я, кстати, тоже не знала об этом. Если индустриальный техникум был долгое время ремесленным училищем, то другое учебное заведение, тот самый колледж радиоэлектроники имени Яблочкова, был в 1920-х годах индустриальным техникумом. Вот такая путаница, возможно. И те документы, которые сохранились в Государственном архиве Саратовской области, подтверждают это. Так, в 1926 году, согласно уставу Саратовского индустриального техникума, в этом профессиональном техническом учебном заведении было три отделения – механическое, электротехническое и химическое отделение. Был предусмотрен трехлетний срок обучения, и с учащихся и тогда взималась плата. В 1926 году техникум располагал не только специализированными лабораториями, кабинетами, но и мастерскими, литейной, своей собственной кузницей. Причем сразу отмечается, что Саратовский индустриальный техникум, то есть будущий техникум Яблочкова, мы говорим о середине 20-х годов, имел сразу же в первую очередь целью обслуживать местную промышленность. И вот интересно, основная отрасль в нашем крае в середине 20-х годов – это мукомольная. И техникум был в состоянии готовить не только их, специалистов-мукомолов, но и тех, кто начинал работать в цементной, маслобойной, пивоваренной, кожевенной промышленности. Вот такие профессии были востребованы 100 лет назад. Еще более изумляют документы, которые отражают свое время – в появлении каких-то невероятных сообществ, а точнее коммун. Так, в 1930 году в одном из саратовских техникумов организуется коммуна имени, внимание, социалистического быта. Вот основные положения из устава коммуны социалистического быта. Ее членом может быть только студент из пролетарской среды, преданный делу революции. Студент должен обязательно получать стипендию, то есть хорошо учиться, хотя средства коммуны – это и вступительные взносы. В организацию коммуны был положен принцип отрицания частной собственности. Все ресурсы, которыми располагают студенты, должны были принадлежать именно коммуне, которая и использовала их по собственному усмотрению. Коммунары поровну обеспечиваются, сказано в уставе, бельем, одеждой и обувью. И используется все это именно теми лицами, за которыми все это закреплено. Это 1930 год, Саратов. Это что же, устав будущего строителя коммунизма, спросите вы? Нет, это нормы общежития, отражающие социалистический быт молодых советских людей. Как-то сложилась их жизнь в дальнейшем. Им через десяток лет предстояло оказаться на фронтах Великой Отечественной. Сохранили ли они верность идеалам своей молодости? Много вопросов, много раздумий. Не всегда есть ответы, но всегда есть факты, историческая достоверность и как бы лицо времени – это и есть настоящий архивный документ. В этом его ценность. До следующей встречи. Маргарита Шашкина, главный архивист Государственного архива Саратовской области.